Добрый день, мы продолжаем 18-й лист трактата Юма, и мы на 7-й строчке сверху. Гемара говорила нам о продуктах, которые способствуют увеличению семени, и Гемара говорит, что тоже связанная тема, говорит Гемара, омар рав гидель, омар рав, сказал рав гидель, сказал рав, ахсаной гость ло юхаль бейцим, пусть не ест яйца в гостях. Пусть не спит в одежде хозяина, потому что если у него произойдет, да, на постели хозяина, это нелицеприятно. Да? Вы спросите, а что с гостиницами там, и так далее? Ну, каждый должен себя вести, соответственно, чтобы... Окей, из Гемара приводит здесь такую интересную, как, интересную историю, да, интересную Дин, и тут есть несколько объяснений, как бы, почему и как. Азгемара говорит так. Равки миклали даршиш. Когда приезжал в город Даршиш, Махрис, он объявлял ман хавили йойма. Кто согласен выйти за меня замуж на этот день? То есть он приходил в город, в Персии, и там он женился на то время, когда он приходил. Равнахман, когда кадмиклалиш лешахнациев, когда он приходил в город Шахнациев, Махриз ман хавили йойма. Кто готов выйти за меня замуж на это время, пока я буду здесь в Шахнациве, потом он давал ей гет. Говорит Гемара веатани. А вот ведь мы учили. Раби Элиэзер бен Яков оймер ло иса адам иша бнах зуби илех вибиса иша бнахерет. Раби Элиэзер бен Яков говорил, что нехорошо жениться в одной стране на женщине, потом уходить жениться на другой. В другой стране. Почему? Нет сообщений, нет интернета. И что? Шема из Давгу, возможно, они встретятся. Зейцель с другим. То есть дочь его с сыном. И они могут пожениться. В нимце зе, но и сахойси. Получится, что этот женится на сестре. Более того, существует ситуация, а в нойсе битой он не будет знать про свою дочь. И может жениться на ней нечаянно. Он не будет знать, что это его дочь. Как бы от какого-то там, из его вот этих таких браков, которые у него происходили, поэтому Раби Элиэзер говорит, что неправильно так делать. Умимали коля ойлем кулами мамзейрос. Получается, что он наполнит весь мир незаконно рожденными мамзерами, поэтому вальдзе неймар, и про это сказано, мало город зима, наполняем, это наполняет землю похотью, развратом. А почему же, как же мудрецы приходили в другой город и женились на время. А для чего они это делали? Есть стандартное, как бы, такое объяснение, чтобы у них был хлеб в корзинке, да, чтобы у них была, если что, была женщина, с которой они могли бы выполнить заповедь, если такая необходимость появляется. Для того, чтобы, что называется, оградиться от греха. Но тут я слышал такое объяснение, что тут была особая специфика. Оба эти города, они были в Персии. И в Персии был такой интересный обычай, что кроме того, что человека кормили и поили, его также как бы угощали, назовем так, и от не только едой и питьем, но и женщиной. То есть как бы обычаем нормального персидского гостеприимства, по крайней мере в те времена, было, что гостю давали и подругу на это время. И поэтому рабаним не хотели, они, приходя в персидские города, они не хотели, да, не хотели, чтобы персидские вельможи, персидские цари, с которыми они должны были общаться, чтобы они их снабдили этими подругами временными. Поэтому они предпочитали сказать такую фразу, как бы, ну, обидеть вельможу тоже нельзя. Они предпочитали сказать, а я женат, я с женой здесь. У меня здесь есть жена, у меня как бы нет никаких других, ну, как бы, у меня нет необходимости в некой подруге, у меня все, как бы, я... Все нормально. Да? И для этого они это делали. На самом деле они абсолютно не собирались быть с этими женщинами. Это было просто способ отвадить от себя этих вельмож. Так или иначе, Гемара задает вопрос. Мы видим, что паштус Геморы не так. Гемара, ну, это объяснение, его говорит Раби Рубен Маргалиот, автор книги «Маргалиот Ям». Но здесь Гемара, мы видим, что она как бы задает вопрос, как он мог жениться в разных местах, а вот если у него родятся дети, они могут потом ну, как бы встретиться, пожениться, и как бы не будут знать, что они брат и сестра. Но Гемара отвечает, что на самом деле проблемы не будет. Почему? Амри Рабонан Кала Ислу. Мудрецы, они известны, и про них есть голос, и поэтому кто сын этого мудреца, даже если он уедет из этого города, будут знать, что он сын Рава, и поэтому если девочка приедет в какое-то место и скажет, я дочка Рава, так сказать, то сын Рава на ней уже, то есть не женится, они будут понимать, что они брат и сестра, так сказать, она всегда будет знать, что она дочь известного человека. Окей. И тут мы опять же видим, что они действительно, ну, бепаштут, по-простому, действительно должны были, ну, хотели, по крайней мере, чтобы эта жена была, по крайней мере, теоретически, женщина эта была пригодна к тому, чтобы вступить с ним, с этим прежним раввином в интимные отношения, и он женился на ней действительно ради того, чтобы быть вместе. Откуда мы это видим? Задает Гемара такой вопрос. Ваома Рова, вот ведь говорил Рова, таву лейнос, что если женщина, ее требуют жениться, то есть как бы ей говорят, слушай, вот она скоро будет свадьба, сейчас мы решаем, что будет свадьба, невозможно по еврейским законам, невозможно сделать свадьбу, вот сегодня мы договорились, да, все, я женюсь там, да, и сегодня мы поставим хупу, невозможно, должно пройти как минимум неделя, почему? А здесь такая интересная гемара, она здесь приводится в трактате Ктубот, и в многих, нескольких местах в трактате Неда, что есть у нас, это алоха такая, да, у нас есть опасения. Возможно, что сейчас, в момент, когда ей предложили свадьбу, да, ей предложили, что ее возьмут замуж, у нее возникло сильное желание, она возжелала этого мужчину. Химуд это называется, да, то есть она его, он ей мил, да, дословно получается такое красивое, она ему, он ей мил. Поскольку он ей так мил, то одно из естественных иногда бывает ситуаций, когда женщина от чрезмерного желания, у нее начинается менструальный цикл. И существует вероятность того, что менструальный цикл не начался нормальный, полноценный, но капелька крови выделилась. Поэтому, поскольку мы знаем, что есть такая природа, и мы знаем, что эта кровь, дамхимут, выделение этой крови милости, она может быть практически минимальной, мы опасаемся, и поэтому всякий раз, когда мы говорим, что некая невеста, ей предложили выйти замуж, и она согласилась, она должна от момента решения, предложения, должно пройти как минимум 7 дней до момента хупы, если мы хотим, чтобы они поженились и жили как муж с женой, друг с другом. Так говорит Гемара, как может быть такое, что он пришел в город, и он говорит, кто со мной готов разделить, да, эти несколько дней, которые я буду находиться в городе, ведь он не может быть с этой женщиной, если он только договорился, о том, что он приедет, только приехал, только объявил, что, так сказать, как бы, кто готов за меня выйти замуж на этот короткий период, она должна просидеть 7 чистых дней от момента согласия до свадьбы, дабы мы точно знали, что если у нее были какие-то там кровяные выделения, они уже были 7 дней назад. Поэтому как такое может быть, что он пришел, сказал, и тут же женился, и тут же он с ней будет? Как такое может быть? Гемара говорит, Рабона, но иду и гави му иду элю. Мудрецы сообщали заранее. Микады, гави микады мешадри шлуха. И они посылали каких-то посланцев. То есть они собирались приехать за неделю до, они посылали посланцев и говорили, что эти посланцы говорили, сюда через неделю приедет Рав. Та женщина, которая хочет стать его супругой на время его командировки в этом городе, пожалуйста, вы можете сейчас как бы принять на себя, что вы это хотите, вы соглашаетесь, и тогда отсчитать 7 чистых дней, окунуться в микву и выйти замуж за Рава на этот период его нахождения в городе. Есть второй вариант. Второй вариант. Они только с этими женщинами уединялись. Они не были вместе. Они только уединялись. И для этого они не делали так, не, ну, как бы они не окунались в микву, не опасались и так далее. не было, у них было с ними только уединение. Фишейну доими миши ешла пас бисалы, поскольку не подобен тот человек, у которого есть хлеб в корзине, тому человеку, у которого нет хлеба в корзине. То есть они с этими женщинами уединялись, но близки с ними не были. Ну, вообще непонятная вещь, как бы, да. Тосфот сразу же задает этот вопрос, потому что если он никогда не был с этой женщиной, наоборот, как он может с ней уединяться, вся причина, почему мы говорим, что мужчина может уединяться со своей женой, когда она не да, это только потому, что он уже с ней был вместе. Да, он был с ней вместе, и поэтому он сможет выдержать этот период, когда ему, она ему запрещена. Но если они никогда не были вместе, то поставили хупу, это называется хупат неда, и она сейчас неда. Все то время, пока они ни разу не были вместе, мы говорим, что они могут не выдержать, и поэтому мы, там есть сопровождают их мальчик или девочка, и пока они, она не окунется, они не будут, не начнут жить как муж с женой. И поэтому здесь непонятно. И Тосфот, как бы здесь говорят, это, наверное, просто про молодого человека, который никогда не был женщиной, они уже, да, были женаты. В общем, тут есть целое-целое обсуждение, собственно говоря, как это бывает. И вот Раби Рувен Маргалиот пытается объяснить этот гемор, что на самом деле это было просто ацага. То есть на самом деле это было просто такое представление для персидских вельмож. На самом деле они не были вместе с этими женщинами. Просто их по статусу государственному считали их с женами, дабы как бы делали такую как бы ложную процедуру, дабы они можно было отвязаться от навязчивого сервиса персидских вельмож, который включал в том числе и интимные услуги. Вот такая вот сложная гемара, непонятная, как бы, но факт остается фактом, она здесь написана, еще в нескольких местах в шасе. Это и есть дафайоми, когда мы прочитываем все и понимаем, что нам нужно углубляться, искать и так далее. Итак, говорит Мишна, следующая Мишна, она говорит, мы ее начнем, и здесь поставим, после нее поставим точку. Масру зикны бездин или зикны кюна. После того, когда с ним поговорили мудрецы Санедрина, они его передавали старейшинам кюны. Для чего? Гемара потом объяснит. Они старейшины кюны обучали его ремеслу, каким образом он должен был взять вот эту жменьку с благовониями, как он мог, должен был ее пересыпать в золотой сосуд, каким образом он потом из этого золотого сосуда пересыпал это на совок с углями. То есть все нюансы этой работы его объясняли ему старейшины кюны, как бы старики коины, которые были профессионалы, которые могли научить его всяким нюансам, которые требовались. Ну, как любое ремесло, это, у этого были определенные нюансы. Окей. И они его гейлу лебейт афтинас, они поднимали его, заводили его в эту лишка бейт афтинас, там, где делали кторис, вот эту вот смесь благовоний. Вишбиу, они его заклинали в нифтору, и они от него уходили в олхулаем, и они его заклинали. Что они заклинали? Что он нет сдуки, да? Сейчас посмотрим. В Омрлу, и говорили ему так. Ищи Коэн Гадоль, господин наш первосвященник. Ано, шлух и бездин, мы посланники Санедрина. Вата шлухейну, а ты посланник наш. Вишалеях бездник, посланник Санедрина. Машби има ану олеха. Мы заклинаем тебя. Бемиши шикин шмой бабай сазе, именем того, чье имя присутствует в этом доме. Шилоти шане, чтобы ты не поменял довар микольмаша маннуха, ни одну вещь из того, что мы сказали тебе. У поиришу бойхе, и он отдалялся и плакал. Вем поришу бойхе, они тоже уходя плакали. То есть они его заподозрили, и он их а он плакал, что его заподозрили. Теперь, почему они должны были его заподозрить? Потому что был принципиальный спор между прушим, да, мудрецами, фарисеи, которые, продолжателями которых мы являемся, и дздуким, и люди, мудрецы отрицавшие, не мудрецы, а люди отрицавшие устную Тору, и они считали, что в святая святых нужно заходить уже положив благовоние на угли. А мудрецы считали, что процесс возложения, так сказать, высыпания благовоний на угли должен произойти непосредственно в святая святых. Это был большой принципиальный спор. Они утверждали, что в прямом тексте Торы больше подходит под их позицию, а у мудрецов была традиция, и мы это будем читать дальше, была традиция именно, что именно святая святых должно это произойти. И они хотели его заклясть, и, чтобы он не сделал как цдуки. Интересно, что мой хеврута задал мне такой вопрос. Но если он цдуки, так почему бы он боится, почему он не может поклясться, он же как бы противник мудрецов. И на это у меня есть такое объяснение, что на самом деле, несмотря на то, что цдуки, они были против устной Торы, но это же все понимали, что это все такое чисто политическое движение. Может быть, оно было как бы, они его облекали в некие религиозные рамки, но понятно было, что это способ, как Рамбам объясняет, не соблюдать, потому что совсем не соблюдать, быть нерелигиозным в те времена было невозможно. Как можно было себя освободить от тех заповедей, которых соблюдать было тяжело, это вот придумать, что заповеди придумали мудрецы, и поэтому мы не обязаны их соблюдать. Потому что при всем при том, что они как бы отрицали устную Тору, они же одевали тфилин. А тфилин нигде не написано, как его нужно делать. При этом при всем они делали обрезание там, где делают обрезание. И они не делали обрезание на носу или на ушке, да, на ухе или так далее. Они знали, что обрезание делается там, где рождаются дети. То есть они, да, часть устной Торы признавали эти цдуки. Так вот, в устной Торе очень четко есть, что клятва напрасная – это вещь жутко страшная. Поэтому ложная клятва. Поэтому если он ложно, они хотели его заклясть, потому что тем самым это был такой метод острастки. Да? Если он действительно хочет нас обмануть, то даже если он цдуки, даже если он наш противник, ложная клятва – это был страшный инструмент, как бы страшный грех, и этого греха боялись даже эти люди. Поэтому они считали нужным его заклясть. Такая у меня есть версия, дабы объяснить, если он цдуки, почему это ему мешало. Окей, говорит Гемара дальше. Как он себя вел этой ночью, в ночь, как бы на утро Йом-Кипура, в ночь Йом-Кипура, и моё хохом. Если он был мудрый, дойреш, он сам толковал, учился всю ночь, не давали ему спать. Веймлав, талмиды хохоми, но если нет, мудрецы, дорщим лифонов, они его обучали, то есть там давали такой ему лельмишмар, дабы обучить его, дабы его, не дать ему заснуть. Вим Роги Ликройс, если он обычно читает, обычно он умеет читать, койр он пусть читает, имеется в виду в Торе, да. Вим Лав, если не умеет читать, имеется в виду не умеет читать как бы Тору, а с койрим лифонов зачитываем ему, кама койрим, бема койрим лифонов, что ему читаем. Бе Иов, книгу Иова, у Бе Эзра и книгу Эзра, то есть там повествование, у Бе Диври Айомим и книгу летописи, те вещи, которые как бы какие-то истории, повествования несложные, дабы он не рассеивал внимание, чтобы он дождался утра, дабы он не заснул, у него не произошло семирождение, он не стал бы непригодным для служения, да? Так объясняет Раши. Говорит мудрец Захария бен Квуталь, он говорит, помимо армии, много раз, кара телефона бы Даниэля, я много раз читал перед ним книгу Даниэля, где рассказывается про сны, про то, как Даниэль общался и видел, как бы, то есть там какие-то такие, как бы, многие вещи. Во-первых, это был говно арамейском, это был разговорный язык, и поэтому это было тоже способ, чтобы он не заснул, чтобы привлечь его внимание, чтобы он дождался утра и как бы утренней зари, и для того, чтобы он начал служение, и дальше там уже на адреналине он доведет до конца, потом, закончив служение, он уже может отдохнуть и переодеться, как мы будем потом читать дальше, как он себя вел первосвященник в течение дня Йом-Кипур. Окей, это был 18-й лист трактата Юма. Он был достаточно легкий, повествовательный. Так он, первосвященник, ждал, готовился, просматривал жертвоприношение. И ему объясняли порядок, что он должен делать. Ему не давали есть те вещи, которые могли сделать его непригодным. Ну, параллельно мы поучили, какие вещи, так сказать, стимулируют увеличение семени. И поговорили о том, что гаргир, он также хорош для зрения. И дальше мы поговорили об этой интересной сугье, которая, там, скажем так, странная сугье. Зачем нужно было мудрецам кошерная жена даже в тех городах, куда они приходили только на короткие командировки, И в конце поговорили о том, что, собственно говоря, делали первосвященник и чему его обучали старейшины Киуны, и как его заклинали мудрецы, как он проводил ночь, читая что-то увлекательное, дабы не заснуть, дабы с раннего утра быть пригодным и начать служение в Йом-Кипур. Итак, это был короткий 18-й лист, и Безрат Ашем на следующем 19-м листе у нас будет подробное объяснение Гемары про детали этой мишны. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаем, всего хорошего, до свидания.